Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приготовьте, пожалуйста, книгу «Бытие», 39 главу. Один пастор рассказывает о том, как однажды после служения его дочка взяла у него без спроса две конфетки. Когда он увидел, что она взяла эти конфетки без спроса, он потребовал спокойно, хорошо, как отец, воспитывающий своих детей, он потребовал: «Отдай их мне, обе». И когда она положила эти конфетки ему на руку, он закрыл ладонь и спрятал их. Он понимал, что ребенку нужно научиться доверять отцу и ждать в терпении. Мы все, у кого есть дети, понимаем ценность этого урока – доверять отцу и ждать в терпении. Не всегда решения отца будут мгновенно понятны ребенку. Поэтому ребенок должен научиться доверять своему отцу. И не всегда ребенок в жизни будет мгновенно получать все, что он желает. Поэтому он должен научиться ждать. Вот такой урок отец преподал своей дочке. Однако, когда это происходило, он и не подозревал, что в этот же самый день его собственное понимание этого урока подверглось испытанию. Его жена в это время была беременна, вынашивала двух близняшек. Однако в этот же самый день что-то случилось, и у нее состоялись преждевременные роды, и детки родились нежизнеспособными. Бог словно сказал ему то же самое, что он в этот же самый день чуть раньше говорил своей дочке: «Отдай их мне, обоих». И Бог словно бы закрыл свою ладонь и спрятал их у себя. И тогда пастор и его жена должны были и сами научиться доверять своему отцу и ждать в терпении. Господь преподал когда-то точно такой же урок и Иосифу, одному из героев книги «Бытие», о котором мы с вами читаем. Это был тот же самый урок доверять отцу и ждать в терпении. И этот урок пришел немалой ценой. Напомню вам контекст книги «Бытие». Книга «Бытие» рассказывает сначала о четырех глобальных событиях в истории Земли. Это сотворение мира, затем грехопадение, потом потоп в наказание за всеобщую греховность человечества и последующее после потопа умножение и расселение народов. Вторая половина книги «Бытие» рассказывает о четырех ключевых людях в истории израильского народа. Это Авраам, которого Господь избрал из числа тех расселившихся для того, чтобы через него произвести избранный народ, который будет играть большую роль в истории искупления. Итак, книга «Бытие» рассказывает дальше о четырех людях: Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. И мы с вами дошли уже до истории Иосифа. В предыдущих главах мы читали о том, как Иосиф был одним из праведных детей в своей семье. Он отличался от остальных своих братьев, в то время как остальные братья занимались всякими нечестными вещами, нехорошими вещами. Он не участвовал в их делах, но и, напротив, обличал. За это братья его не взлюбили. И когда Господь послал ему сны, которые предвозвещали его будущее величие, братья еще больше его возненавидели и решили от него избавиться. И после определенной череды событий они продали своего собственного брата в рабство. Итак, Иосиф оказался в Египте. И 39 глава начинает как раз рассказывать историю Иосифа в Египте. Посмотрите, пожалуйста, на следующие стихи. Я надеюсь, вы уже открыли Бытие 39 главу. Посмотрите на второй стих. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах». И дальше опустите глаза на конец этой главы, 23 стих. «Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». Первый стих, который мы только что прочитали, то есть 39 глава, 2 стих, описывает жизнь Иосифа в доме Потифара, в доме его рабства. И там говорится, что когда он был рабом в доме Потифара, Господь был с Иосифом. Второй стих, 39 глава, 23 стих. описывает жизнь Иосифа в тюрьме. Там, в тюрьме, будут происходить дальнейшие события. Это конец 39 главы, и вся 40 глава происходит именно там, в тюрьме, куда Иосиф был несправедливо брошен. И вот к этому второму периоду его пребывания в Египте тоже относятся те же самые слова. «Господь был с Иосифом». Таким образом, в 39 и 40 главах Бытия мы видим, что Господь был с Иосифом в разных перипетиях его жизни, в разных трудностях, которые он испытывал. Господь был с Иосифом. Иосиф должен был научиться в этих тяжелых обстоятельствах доверять отцу и ждать в терпении. В этих главах мы с вами увидим 4 признака того, что Господь был с Иосифом в его страданиях. 4 признака, что Господь был с Иосифом в его страданиях. Первый признак. Иосиф был рабом в чужом доме, но поставлен на высшую должность. Иосиф был рабом в чужом доме, но поставлен на высшую должность. Об этом мы читаем в первых 6 стихах 39 главы. Посмотрите на первый стих. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда». Здесь сделаем паузу. «Купил его». Братья и сестры, Иосифа продавали и покупали. Я думаю, никто из нас не может до конца понять, что это означает. Никто из нас, который не был никогда рабом, и я думаю, что, наверное, практически все здесь присутствующие, по крайней мере, я не знаю таких исключений, никто из нас не был рабом. Никто из нас не стоял на этом рынке как товар, который осматривают, оценивают и продают или покупают. Но Иосиф был на этом месте, ему было очень тяжело. Его купили. Он вырос любимым сыном у своих родителей. Он вырос горячо и нежным любимым сыночком, которого отец выделял среди всех остальных и даже сделал ему особенную одежду. Он рос послушным ребенком, поэтому отец его любил. У него были особо близкие отношения с родителями, и он никак не ожидал, никак не рассчитывал, и всей предыдущей жизни он не был подготовлен к такому ужасному обращению. Но вот этого свободного человека, любимого сына у своих родителей, сейчас продают и покупают. Это крайне унизительно. Представьте себе, его осматривали как какое-то животное или какую-то вещь. С него сняли одежду, чтобы увидеть, есть ли у него какие-то физические дефекты. Ему, как и всякому рабу, открывали рот губами, пальцами, открывали губы и заглядывали ему в зубы, чтобы увидеть, насколько он здоров, оценить его физическое здоровье. Ему щупали мышцы, о нем торговались. Человек, который покупал его, хотел сбавить цену и всячески ругал его и говорил, какой он плохой товар. А человек, который продавал его, не соглашался и не уступал. Это было унизительно. Потом его доставили в дом хозяев, и началась жизнь раба. Это тоже не самая приятная жизнь. Он не мог выбирать, где ему жить. Даже если у вас плохая работа, вы можете выбирать, где вам жить. Он не мог свободно перемещаться. Даже если вы потеряли работу, по крайней мере, вы можете пойти туда, куда вы хотите. Он не мог. Он не мог просто поехать и повидаться со своими родителями. Даже если у вас неблагоприятная обстановка в семье, и вы сильно страдаете от большой напряженности в ваших отношениях, вы можете, наконец, махнуть рукой на все и поехать к своим родителям, если они у вас еще живы, и пообщаться с ними. У Иосифа родители были живы, его отец был жив, но он не мог к нему поехать. Он не мог выбирать место работы или профессию. Если у вас самая плохая работа, и вам 6 месяцев не платят зарплату, в конце концов вы можете уволиться. Иосиф не мог уволиться. Он не мог не делать того, что ему приказано. Вы можете, как свободный гражданин, в конце концов, стукнуть ногой, стукнуть кулаком и сказать, вот этого я делать не буду, и пусть вас увольняют. Иосиф не мог этого сделать. потому что его не уволили бы. Его бы просто били плетьми до тех пор, пока он не стал бы выполнять ту работу, которую он обязан был выполнять, которую ему приказал хозяин. И так Иосиф попал из идеальных практически обстоятельств, когда он был свободным человеком, любимым сыном у своих родителей, он попал в самый низ общества, он стал рабом. Но и вот в этой тяжелой ситуации к нему проявилась милость Божья. В чем проявилась милость Божья здесь? Посмотрите на продолжение первого стиха. Купил его, да, его купили, да, он стал рабом, но посмотрите, кто его купил. Купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. На рынке рабов его мог бы купить любой человек, его мог бы купить человек из другой страны, и тогда Иосиф оказался бы за пределами Египта. Его мог бы купить человек из другого города, и тогда Иосиф очутился бы далеко от столицы и далеко от фараона. Однако его купил именно Потифар, о котором здесь сказано не случайно, с самого первого стиха подчеркивается его положение. Царедворец фараонов, начальник телохранителей. Это был человек, который имел большие связи при дворце фараона. И это был человек, который имел связи в тюрьме, которая была рядом с домом фараона. И куда потом будут направлять узников из дворца фараона. Так что это был Божий промысел. Иосиф оказался в нужном городе, там, где находился дворец фараона. И он оказался у нужного человека, у царедворца, который был близок к делам царского дворца. Все это подготавливало почву для будущего величия Иосифа. Задумайтесь, братья и сестры, как молодому человеку, пасущему стада в далеких краях, стать правителем могущественной империи Египта? Это все равно, что сказать, как какому-нибудь азербайджанцу, который пасет стада или, может быть, там чинит обувь в далеком Азербайджане, стать президентом России. Никак. По-человечески это невозможно. У него нет ничего, что могло бы его привести на это место. Вот точно так же это было у Иосифа. Он не имел по-человечески никаких шансов на то, чтобы стать вторым человеком в Египте. Но знаете, как это часто бывает? По верной русской пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло. Действительно, Господь иногда использует несчастье в нашей жизни для того, чтобы привести нас к какому-то счастью. И так Бог проявил милость свою к Иосифу даже вот в этих обстоятельствах рабства. И когда Иосиф утратил свободу, он не утратил радости и мира в общении с Богом. Даже в рабстве его сопровождало Божье присутствие и благословение. Во втором стихе мы читаем: «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Господь был с ним даже в рабстве. И даже в рабстве Иосиф не утратил радости и мира с Богом. Дорогие друзья, некоторые из вас отчаиваются, оказавшись в чуть-чуть трудных обстоятельствах. Вы сравниваете свои обстоятельства, и вы уже говорите, что просто жизнь ваша, сущий ад. Это жена, которая постоянно пилит. Сущий ад. Если вы думаете, что жена, которая вас пилит, это ад, сравните себя с Иосифом, который был рабом вот в тех обстоятельствах, которые мы с вами описали. И вы поймете, что вы на самом деле далеки от того, чтобы жить настолько тяжело, как Иосиф. Если вы сравниваете, что ваш муж пьяница, постоянно приходит домой пьяный, постоянно не знаешь, чего от него ждать, это, конечно, тяжелые обстоятельства. Я не берусь сказать, что это легко или хорошо. Это тяжелые обстоятельства. Но, братья и сестры, это не то же самое, как если бы вы были рабыней, в самом буквальном смысле этого слова, бесправной, продаваемой и покупаемой, рабыней, которую бьют плетьми за всякий проступок. Это не то же самое. И вот подумайте, Иосиф вот в тех обстоятельствах рабства не утратил радости и мира с Богом. Господь был с Иосифом. Иосиф жил в живых отношениях со своим Творцом. Поэтому и у вас нет причин для того, чтобы отчаиваться и терять радость и мир в Боге. Интересный урок мы в этом видим. То, что Иосиф стал рабом, не свидетельствовало в данном случае о Божьем наказании. Мы бы думали с вами, ну, раз он стал рабом, значит, Господь его отверг, Господь отвернулся от него. Также мы думаем о своих обстоятельствах. Господь поставил меня в тяжелые обстоятельства. Это значит, что Бог от меня отвернулся. Но здесь мы видим парадоксальную картину, все совершенно наоборот. Господь сделал Иосифа рабом, и Господь был с Иосифом. Точно так же и нас с вами. Господь ставит в тяжелые обстоятельства для того, чтобы быть там, в этих тяжелых обстоятельствах с нами. Еще одна милость проявилась в том, что Господин поставил Иосифа управляющим. Об этом мы читаем в стихах 3 и 4. «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его». То есть Иосиф стал управляющим, который должен был следить за работой других слуг и вести хозяйство. То есть даже будучи рабом, он был поставлен на должность, которая сохраняла ему здоровье, которая не была такой тяжелой, как у других рабов, которые были заняты на самых тяжелых работах. Милость Божья к Иосифу проявилась в том, что он жил в хорошем доме и даже будучи рабом, был поставлен на высшую должность. Дорогие друзья, когда Иосиф влачил жалкое существование раба, ему нужно было одно – доверять отцу и ждать в терпении. Хотя он не понимал, почему это происходит в его жизни, почему Господь, с которым он так тесно, так близко общался, поставил его в эти тяжелые обстоятельства рабства. Он не понимал, почему его братья предали и продали в рабство. Но он должен был учиться этому уроку – доверять отцу, даже не понимая, и ждать в смирении, в терпении. Второй признак того, что Бог был с Иосифом в его страданиях, следующий. Иосиф был оклеветан женой хозяина, но оставлен в живых. Иосиф был оклеветан женой хозяина, но оставлен в живых. Мы с вами более подробно разбирали эту ситуацию в предыдущее воскресенье, когда жена Потифара пыталась склонить Иосифа к неверности, к греху. И Иосиф противостоял этому, потому что он имел близкие отношения с Богом. Бог был с Иосифом, и поэтому Иосиф не поддавался этому искушению. Так вот, когда жена Потифара увидела, что ей не удается склонить Иосифа к аморальному поведению, она решила жестоко отомстить негодному рабу. Она ловко подстроила сцену преступления. Она предъявила лжеулики сначала другим рабам, чтобы они смогли потом ее слова подтвердить, а потом и своему мужу. И при этом женщина, которая уже давно в своем сердце была неверна мужу, обвинила мужа в том, что он привел в дом негодного раба. Помните, в 17 стихе она говорит ему, что это за раб, которого ты привел сюда, смотри, что он здесь делает. Он чуть не совершил такое преступление. Женщина, которая уже давно была неверна своему мужу, вину перекладывает на мужа и обвиняет его в том, что это он как будто бы виноват, что он привел Иосифа к ним в дом. То есть Иосиф был оклеветан коварным и лицемерным человеком. Человеком, который Бога не боялся и людей не стыдился. Человеком, который мог солгать, не моргнув глазом. Это был абсолютно бесчестный и в сердце своем уже абсолютно развращенный человек. И он был клеветником, подобным сатане, как дьявол-клеветник, так и эта жена Потифара была как дьявол, клеветница. И вот Иосиф был оклеветан таким вот дьяволом. Это были очень тяжелые переживания. Может быть, если кто-то из вас сталкивался с такой клеветой, то вы знаете, что это значит. Многие люди, которые прожили советский период, и многие из вас это еще помнят, и были верующими в тот период, знают, как клеветали на баптистов, как писали против них в газетах, называя имена, как их имена озвучивали на всякого рода партсобраниях и обвиняли их в самых страшных преступлениях и грехах, абсолютно бесчестно, абсолютно без вины, делая их виноватыми. Если вы это пережили, то вы знаете, что переживал Иосиф. И многие из вас переживали клевету в других, может быть, более маленьких, более скромных обстоятельствах, когда какие-то сотрудники на работе, может быть, клеветали на вас, или ваши друзья, или знакомые говорили против вас что-то, что не соответствует действительности. И вы знаете, насколько это тяжело. Как кто-то сказал, нет большей трагедии для честного человека, как потерять репутацию. Нет большего переживания, нет большего ранения для сердца, чем когда тебя обвиняют в чем-то несправедливо. И вот Иосиф это все переживал. Он был совершенно несправедливо оклеветан женой хозяина. Но и в этом проявилась к нему милость Божья. В подобных ситуациях, если раба обвиняли в попытке изнасилования жены господина, как вы думаете, какая мера наказания полагалась бы? Конечно же, смертная казнь. И Потифар не был человеком, которому было все равно. Посмотрите на 19 стих. В 19 стихе говорится, что Потифар воспылал гневом. То есть, действительно, его возмущало то, что, как он думал, намеревался совершить Иосиф. Однако, вопреки всем ожиданиям, он не лишил Иосифа жизни, а лишь отдал его в темницу, 20 стих. То есть Бог был милостив к своему слуге. Бог был милостив к своему слуге. Причем по Божьему промыслу милость Божья проявилась еще и в том, что это была необычная темница. Не просто какая-то тюрьма далеко от дворца, а это была та темница, посмотрите на 20 стих еще, где заключены узники кого? Царя. И здесь мы видим, как начинают складываться вместе пазлы Божьего промысла. Если бы Иосифа купил какой-нибудь другой человек, который был далеко от дворца, тогда даже если бы Иосифа оклеветали, а с рабами это вполне могло произойти, они не были защищены от этого, и если бы его в чем-то обвинили и посадили бы его в тюрьму, то это была бы какая-нибудь другая тюрьма, далекая от дворца. Но благодаря тому, что Потифар был начальник телохранителей фараона, он был высокопоставленным сановником, можно сказать, маршалом в Египте, вхожим во дворец, который общался с фараоном. Вот благодаря этому его узники попадали в ту же самую тюрьму, в которую попадали узники фараона. И Иосиф оказался в той же самой тюрьме, в которой будут потом сидеть узники царя, которые и изменят его судьбу. Таким образом, все это было частью Божьего промысла. И Бог даже в этих обстоятельствах, когда Иосифа оклеветали, явил свою милость. Жена Потифара, когда она клеветала на Иосифа, думала причинить ему зло. В ее сердце пылала ненависть. Она чувствовала себя оскорбленной и уязвленной, что Иосиф не захотел ответить на ее предложение. И она думала про себя, ну вот теперь ты у меня посмотришь. Я сотру тебя в порошок. Тебя убьют или бросят в тюрьму, где ты сгниешь, как последний вонючий раб. В ее сердце пылала ненависть. Она думала причинить зло Иосифу. Однако сама того не зная, она помогла ему стать вторым человеком в государстве. О себе она собрала горящие угли на свою голову. Когда Иосиф был оклеветан и несправедливо осужден, ему нужно было одно – доверять отцу и ждать в терпении. Дорогие друзья, когда вашу репутацию несправедливо очерняют, когда вас несправедливо в чем-то обвиняют, Вам нужно усвоить этот урок вместе с Иосифом. Доверять Отцу и ждать в терпении. Третий признак того, что Бог был с Иосифом в его страданиях. Иосиф был брошен в тюрьму, но сделан распорядителем. Иосиф был брошен в тюрьму, но сделан распорядителем. Об этом мы читаем в конце 39 главы, стихи с 20 по 23. Давайте их прочитаем. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость. И даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех». Третья сцена этой драмы происходит в полутьме тюремной камеры. 20 стих говорит: «И был он там в темнице». Казалось бы, Иосиф достиг самого дна. Теперь он не просто раб, а он раб, обвиненный в тяжком преступлении и брошенный в тюрьму на неизвестный срок, в тюрьму, из которой у него нет надежд выйти живым. Представьте себе глубину его отчаяния. Попытайтесь представить себя на его месте, что вы когда-то были свободным человеком, когда-то у вас была счастливая жизнь, и вы были любимым ребенком у своих родителей. Вдруг вы становитесь рабом. Но на этом ваши несчастья не заканчиваются. Вас обвиняют в тяжелом преступлении, и вас бросают в тюрьму. И вы теперь раб, бесправный человек, который к тому же заключен в тюрьму, и у вас нет никаких надежд оттуда выйти. Просто представьте себе глубину отчаяния Иосифа. Ну и в этом отчаянии тоже явилась ему милость Божья. 21 стих говорит, что и там Господь был с Иосифом. Вот эти самые отчаянные обстоятельства не говорили о том, что Бог отвернулся от Иосифа. Напротив, Господь поместил его в эти самые тяжелые обстоятельства, чтобы там быть с ним. Господь был с Иосифом. И даже в самых тяжелых условиях древнеегипетских казематов верный Божий слуга обрел благословение. Это выразилось в том, что Бог, как мы прочитали, простер к нему милость, 21 стих, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Бог даровал ему благоволение. Но, казалось бы, тот человек, это же отдельный человек, который сам по себе существует, имеет свободную волю. Как же Бог может его сердце изменить? Может? Оказывается, может. Книга Притчей учит нас, 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, Он направляет его». Господь способен управлять также и расположением людей. Так и здесь Бог расположил сердце начальника тюрьмы к Иосифу. И в результате Иосиф смог выжить в очень тяжелых условиях древней тюрьмы. Бог опять же заботился о нем. Даже в этих самых низких обстоятельствах Бог поставил его на более высокое место. Бог сделал его как бы помощником начальника тюрьмы, и он ухаживал за другими заключенными и выполнял распоряжения начальника. И таким образом, в ситуациях, когда многие узники умирали от голода и болезней, о нем заботился сам начальник тюрьмы. В древнеегипетских тюрьмах, как и вообще в большинстве тюрем в древнем мире, не было кормежки по расписанию. Узники питались не тем, что им выделяло государство в качестве ежедневного рациона, а узники питались тем, что им выделяли люди, которые проходили мимо тюрьмы. То есть это были родственники, которые должны были обеспечивать людей в тюрьме. Если кто-то попадал в тюрьму, то его родственники брали на себя его обеспечение. Все эти тяготы ложились не на государство, а на семью человека. Но у Иосифа была проблема. У него не было родственников рядом. Он был рабом, который не мог рассчитывать на помощь каких-то социальных связей. Его начальник, рабовладелец Потифар, в жуткой обиде на него, потому что он думает, что Иосиф хотел совершить страшное преступление против его семьи. Поэтому его начальник его, рабовладелец Потифар, не будет его кормить. Как же Иосифу выжить в этих условиях тюрьмы? Господь дает ему милость в глазах начальника тюрьмы. Он выполняет распоряжение начальника, а тот берет его под свое крыло и, соответственно, начинает кормить его от своего стола. Таким образом, Иосиф получает пропитание в этой тюрьме. Иосиф сохраняет свою жизнь, точнее, Бог сохраняет ему жизнь и здоровье. Дорогие друзья, когда Иосиф сидел в этой вонючей египетской тюрьме, где, кстати сказать, туалет был в том же самом месте, где находились узники. Это были очень неприятные условия. Когда Иосиф сидел в этой вонючей египетской тюрьме, он должен был доверять отцу и ждать в терпении. Когда мы оказываемся в тяжелых обстоятельствах, мы должны усвоить этот урок. Доверять отцу и ждать в терпении. Ну и, наконец, четвертый признак того, что Бог был с Иосифом в его страданиях, описывается в 40 главе. Там мы видим, что Иосиф был забыт товарищем, но не навсегда. Забыт товарищем, но не навсегда. А мы с вами не будем читать всю эту главу полностью ради экономии времени, вы можете прочитать ее дома. Но я напомню вам о событиях, которые описываются в этой главе. Мы постараемся сразу описать эти события и разобрать их смысл. Итак, Иосиф был брошен в тюрьме, и он надолго забыт, казалось бы, всеми. Его отец думал, что он мертв, поэтому не предпринимал никаких попыток искать его. Братья знали, что он не мертв, ну, по крайней мере, знали, что они продали его живым в рабство, но ничего не знали о его дальнейшей судьбе, и, скрывая свое преступление, тоже не пытались его искать. Его бывший господин Потифар отвернулся от него, как от предателя и преступника. Неужели Иосиф обречен навсегда быть забытым и сгнить в этой египетской тюрьме? Но нет, братья и сестры. Хотя его забыли все люди, его не забыл Бог. Тюремное заключение было тоже частью Божьего плана, который вел Иосифа к возвышению, а его семью к спасению от голода. Вот очередной ступенью к реализации этого плана стали следующие события, которые описываются в 40 главе. Два приближенных к фараону царедворца, виночерпий и хлебодар, как мы читаем в первом стихе 40 главы, посмотрите, провинились перед господином своим, царем египетским. То есть мы читаем о двух высокопоставленных сановниках. Главный виночерпий – это человек, который подносил фараону вино. А главный хлебодар – это человек, который был, можно сказать, главным шеф-поваром, который отвечал за все кондитерские изделия, за большую часть рациона фараона. То есть это были люди, приближенные к фараону. Вообще не любой человек мог занять это место. Нельзя было просто пройти конкурс, кто лучше всех готовит, и устроиться на эту позицию. Почему? Потому что фараон боялся, что его отравят. На фараона трудно было напасть с армией. Трудно было совершить вооруженное покушение, потому что вокруг него было множество охранников, и подступы к дворцу охранялись. И просто так любого человека не пропустят. Поэтому всегда существовала опасность, всегда существовал такой вариант, если кто-то хотел совершить покушение на фараона, если кто-то хотел совершить дворцовый переворот, а это периодически случалось в истории, то один из способов, как убить фараона, был именно таким – отравить его через пищу. Опасаясь этого, фараоны ставили вот на эту позицию главного виночерпия и главного хлебодара только самых доверенных людей. Как правило, это были друзья их детства, люди, с которыми они вместе росли во дворце, из других князей, из других детей фараона. И вот эти приближенные, доверенные люди, которым фараон самолично доверял попробовать вино, попробовать пищу, прежде чем он будет их вкушать. Вот эти люди были самыми близкими к фараону людьми, которые реально могли повлиять на судьбу Иосифа. И вот оба этих человека, как мы читаем в 3 стихе, были отданы под стражу, в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Здесь начинают сходиться вместе вот эти вот линии Божьего плана. Бог по-своему работал в жизни Иосифа. И Бог по-своему работал в жизни этого виночерпия и этого хлебодара. Заметьте, насколько мудр Божий промысел. Заметьте, как далеко и мудро простираются детали Божьего плана. Бог работал отдельно в жизни Иосифа, который был не повинен в тех преступлениях, в которых его обвиняли. Он не был виновен, когда его братья продали его в рабство. Он не был виновен, когда жена Потифара его обвиняла. Он не был виновен там, находясь в тюрьме. Но Бог работает в его жизни, чтобы привести его на это место. Одновременно с этим Бог работает в жизни двух других людей. Бог работает в жизни невиновного виночерпия. И тоже его несправедливо обвиняют. И еще один человек, казалось бы, неверующий, невозрожденный человек, далекий от Бога, но Бог работает в его жизни ради Иосифа. И еще одного человека несправедливо обвиняют, и виночерпий тоже оказывается в тюрьме. И Бог вместе с тем работает в жизни главного хлебодара, справедливо осужденного, который потом и будет казнен за свое преступление после того, как завершится следствие. Бог работает в жизни вот этого преступника, который что-то задумывает против фараона. Скорее всего, именно так нужно понимать эту историю. И вот Бог его тоже приводит в эту тюрьму. И Бог сводит вместе линии судеб вот этих вот людей, разных, совершенно разных людей, для того, чтобы совершить что-то в жизни своего раба Иосифа. Итак, эти два высокопоставленных начальника были брошены в тюрьму, а Иосиф специальным приказом представлен к ним, чтобы заботиться об их нуждах. Вообще, надо сказать, что в Древнем Египте правосудие работало таким образом, что если только было подозрение в преступлении, то людей всех, которых подозревали в этом преступлении, немедленно арестовывали, немедленно сажали в тюрьму по разным камерам, и потом начиналось следствие. И после того, как следствие завершалось, часть из них выпускали, наверное, большинство выпускали, кого признавали невиновными, а кого находили виновным, того оставляли в тюрьме и потом уже казнили или приговаривали к какому-то другому наказанию. Так вот, здесь мы сталкиваемся вот с этими людьми на этапе, так сказать, СИЗО, пока идет еще следствие. И Иосиф представлен к ним, поскольку, помните, он был помощник начальника тюрьмы. Он выполнял все его приказания. И вот он должен был им прислуживать, чтобы выполнять любые их просьбы. Находясь в темнице, оба сановника видели странные сны. И эти сны были очень странными, потому что они видели их одновременно в один день, в одну ночь, и потому что они глубоко врезались им в память. Вообще, в Египте люди были очень суеверными. И они очень тщательно подходили, щепетильно относились к толкованию снов. Археологи обнаружили большое количество древних египетских сонников. То есть это было очень популярное в Египте занятие, когда люди видели какие-то сны, истолковывать эти сны. Хотя толкование снов как раньше, так и сейчас обычно связано с суевериями, поэтому мы не должны этим заниматься, братья и сестры, услышьте меня. Мы не должны пытаться толковать сны, как древние египтяне. Но в данном случае это было исключением. Не думайте, что у вас каждый сон исключение, поэтому не пытайтесь толковать все свои сны. Лучше вообще не пытайтесь их толковать, чтобы не впасть в суеверие. Господь дал нам достаточно познания о нем в Священном Писании, чтобы управлять нашей жизнью. Но в данном случае было действительно исключение. И Господь использовал это исключение, чтобы совершить что-то в жизни Иосифа. В данном случае эти сны действительно были от Бога, и Иосифу Бог открыл их значение. Сон виночерпия был связан с его главным занятием. Он во сне увидел себя изготовляющим вино, как он обычно это делает, и подносящим его фараону. Этот сон имел благоприятное толкование, что главный виночерпий будет возвращен на свое место. То есть все обвинения с него будут сняты, фараон его вернет на его прежнюю позицию. А сон хлебодара заключался в том, что птицы клюют ту пищу, которую он обычно подносил фараону. Этот сон имел неблагоприятное толкование. Этот сон предвещал ему смерть через 3 дня. И вот заметьте, что делает Иосиф. Иосиф получил откровение от Бога. Это не было просто так, что он открыл какую-то книжку, сонник, или что в прошлом он там полагался на какую-то свою память, что он читал об этих сонниках и так далее, и начал толковать эти сны. Нет, Бог дал ему особое откровение, это было исключение. Иосиф имел пророческий дар, он был действительно Божьим пророком. И вот Иосиф, зная точно, что Господь хотел сказать через вот эти вот сны каждому из этих египтян, он виночерпия просит о чем-то, а хлебодара ни о чем не просит. Почему? Потому что он уверен, получив пророчество от Бога, что виночерпий будет восстановлен, хлебодар будет казнен. Поэтому какой смысл о чем-то просить хлебодара, если тот все равно умрет? А вот виночерпия, который будет возвращен на свое место, он просит. 14-15 стихи. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». И вот сны сбылись в точности так, как их истолковал Иосиф, потому что это действительно было Божье пророчество. Но несмотря на сбывшееся толкование, предсказание, главный виночерпий вспомнил об Иосифе? Нет. Он так обрадовался, что его выпустили на свободу, что он вернулся к своей жене и детям, что он снова вернулся на свою высокооплачиваемую работу. Он был так рад выйти из этой вонючей египетской тюрьмы. Он был так рад избавиться от страха смертной казни, что он забыл о том человеке, который ему помог и через которого Бог ему самому оказал милость. «Не вспомнил», говорит нам 23 стих, «но забыл». Писание как бы дважды повторяет вот эту вот идею. «Не вспомнил». И чтобы мы не упустили этого, еще раз это повторяется. «Но забыл». Это опять же была вопиющая несправедливость. Представьте себе отчаяние Иосифа, которое росло с каждым днем. Когда виночерпия освободили, Иосиф, наверное, довольно потирал руки и говорил: «Ну хорошо, ну слава Богу, вот как меня выпустят из тюрьмы. Скоро-скоро он расскажет обо мне фараону, и фараон имеет власть освободить меня. Ведь он же обещал мне, что он именно так и поступит. Он мне сам говорил: «Эй, сынок, что я для тебя могу сделать? Вспомни обо мне». «Конечно, я обязательно скажу о тебе фараону». Он же обещал, он это сделает. И вот проходит день, солнце садится, Иосифа не освобождают. Он думает: «Ну ничего, наверное, он просто еще не успел обо мне рассказать. Завтра». Наступает следующий день, он думает: «Ну вот сегодня меня освободят». И любые шаги, которые там на свободе звучат, любой звук, который оттуда доносится, он воспринимает и думает, что, ну, наверное, вот уже идут, чтобы меня освободить. Но снова и снова это все, все его ожидания не исполняются. День заканчивается, ничего не происходит. Заканчивается неделя, он думает, ну, наверное, там идет какой-то судебный процесс. Ну, наверное, они должны созвать судей и разобрать мое дело. И вот так вот каждый день он снова и снова надеется на то, что вот его освободят. Но проходит день за днем, и ничего из этого не случается. Он остается на своем месте. Он тот же самый раб, без прав, в чужой стране, украденный от своей семьи, несправедливо обвиненный, оклеветанный в ужасном преступлении, брошенный в вонючую тюрьму, без надежды на то, чтобы выйти оттуда когда-либо. Дорогие друзья, это был, наверное, самый предел. Это самое дно отчаяния и переживаний Иосифа. Да даст Господь никому из нас никогда не пережить такого отчаяния. Но некоторых своих верных слуг Господь проводит через вот эти вот тяжелые испытания. Казалось бы, он забыт всеми. Но забыл ли о нем Бог? Нет. И здесь явилась к нему милость Божья. Дело в том, что неблагодарность виночерпия тоже находилась под Божьим контролем. Если бы виночерпий сразу походатайствовал об Иосифе, и представьте себе, что Иосифа отпустили бы сразу, куда бы он пошел? Ну, пошел бы он, может быть, где-то скитаться по Египту, может быть, попытался бы устроиться на работу, может быть, его вернули бы обратно к Потифару, как раба. Может быть, он попытался бы найти свою семью и добраться до своей семьи. Что его ожидало? 2 года спустя когда будет сон фараону, и когда будут наступать вот эти вот 7 лет изобилия сначала, и потом 7 лет голода, Иосиф будет уже где-то далеко. И он не сможет истолковать этот сон фараону. И, соответственно, он не сможет стать вторым человеком в государстве и спасти свою семью и так далее. Божий план был построен таким образом, чтобы Иосифа удержать на этом месте еще 2 года. Он должен был ждать. Знал ли об этом Иосиф? Он не знал. Он думал, что ну вот хорошо бы завтра уже освободиться, хорошо бы сегодня. И он не подозревал, что это Божий план, чтобы эти страдания продолжались еще 2 года. Что он должен был усвоить в течение этих 2 лет? Когда Иосиф был забыт и каждый новый день повергал его в отчаяние, он должен был усвоить этот урок. Доверять отцу и ждать в терпении. Доверять отцу и ждать в терпении. Мы не всегда понимаем планы отца, но мы должны научиться ему доверять. Не всегда нам дается в жизни все то, что мы сейчас хотим, потому что это не будет для нас лучшим. Мы должны научиться ждать в терпении. Вот этот вот урок Иосиф усвоил, этому уроку Господь учил его долгие годы его пребывания в рабстве и затем в тюрьме. Помните того пастора, о котором я вам рассказывал в начале, у которого Господь забрал 2 неродившихся дочек-близняшек? Это были не единственные страдания в его жизни. После того, как они пережили вот эту вот тяжелую утрату, с ним стали происходить еще много странных, необъяснимых событий. У него началось какое-то воспаление на ноге, на ступне. Раньше он занимался спортом, он любил бегать, но он не мог даже теперь наступить на ногу, потому что была какая-то там шишка, вздутие. Потом начали опухать его ноги, они превратились вообще во что-то страшное. Эта болезнь стала подниматься дальше и дальше, охватывая его суставы. Ему поставили спустя время диагноз ревматизм в очень тяжелой форме. У него была настолько тяжелая боль, что она не снималась никакими обезболивающими, которые ему назначали. И он просыпался, как он сам рассказывает, обычно в 4 часа утра. Это был максимум боли, пик боли, когда он не мог уже спать от боли. Он спускался вниз в своем доме, и он 4 часа не мог справиться с болью. Она пульсировала, она охватывала его полностью. Он даже не мог сказать, что у него болит, потому что у него не что-то болело, а он сам болел. Он не мог сказать, у меня болит колено или у меня болит нога. Он говорил, я весь болю, если так можно сказать. Его охватывала боль. И он был благодарен лишь за то, что его дети в это время спят и не видят своего отца в таком состоянии. 4 часа спустя боль немножечко ослабевала. Несколько месяцев ему подбирали лечение, чтобы облегчить симптомы. Потом, когда все-таки болезнь была взята под контроль, и его боль, его воспаление в суставах начало сходить, он смог уже начать двигаться, он смог ходить. Спустя время он смог даже начать бегать, легкие пробежки делать. То есть была милость Божья ему оказана, но он долго не мог устроиться на работу. Он хотел быть пастором. Это было желание его сердца. Он и был пастором до этого, но, конечно, из-за болезни он был вынужден оставить свою работу, свое служение, потому что он был недееспособен, он не мог уже ухаживать за церковью, заботиться о церкви, проповедовать. И вот потом, когда он пытался устраиваться на работу, он подавал свои заявления, свое резюме во многие-многие церкви. Многие церкви, которые искали себе пасторов, но ни одна из них не принимала его. И несколько лет проходило вот в таком вот ожидании, когда он не понимал, «Господи, что ты делаешь в моей жизни? Я больше всего на свете хочу служить тебе. Когда-то я больше всего хотел... просто хотел, чтобы у меня не было боли. Когда исчезла боль, я хотел просто ходить. Когда я начал ходить, я больше всего хотел просто служить тебе. Нет у меня никакого другого желания. Сейчас я бы предпочел иметь эту боль и служить пастором, чем не иметь боли и не иметь возможности служить». Это было очень тяжелое переживание, очень тяжелое время ожидания. Вдобавок ко всему, их дом оказался в зоне урагана и потерпел тоже определенный ущерб. Ему с каждым разом приходилось доверять отцу и ждать в терпении. Я читал об этом в его книге, а совсем недавно как-то столкнулся с ним в коридоре. Когда я был на конференции в Лос-Анджелесе, я встречался со своим профессором, и по пути проходил этот человек. Мы столкнулись друг с другом, поздоровались, он начал спрашивать, кто я, откуда я, а потом он представился, и я понял, что это тот самый человек, о котором я читал вот в этой вот книге. Он ходит, он служит, он преподает в семинарии, он является пастором. Господь явил ему огромную милость. И теперь через его книги, когда он описывает вот эти вот переживания, Господь посылает много утешения многим людям. Дорогие друзья, один и тот же урок Господь преподает всем нам. Этот урок он преподавал Иосифу. Этот урок он преподавал тому пастору, о котором я рассказывал. Этот урок он преподает нам. Нам нужно доверять Отцу и ждать в терпении. И самый первый акт доверия Отцу – это доверие Его милости в спасении. Дорогой друг, позволь обратиться к тебе, если ты еще не отдал всю свою жизнь, все свое сердце без остатка Иисусу Христу. Это самый первый акт доверия Небесному Отцу – доверить Его милости в спасении, доверить Ему самого себя, свою жизнь, свое сердце, отдать Ему полностью без остатка всего себя – все свои решения, всю свою жизнь покориться Ему, как Господу и Спасителю, уверовать в то, что Он действительно Бог и Спаситель. Ничего меньшее не подходит. Если ты думаешь, что ты просто, ну ладно, я помолился, попросил прощения, но жить буду так, как я хочу, ты не доверяешь Отцу. Если ты не доверяешь Ему в своей жизни, то вряд ли ты на самом деле доверился Ему в своем спасении. Только та жизнь, которая полностью отдана в руки Отца, свидетельствует о том, что ты полностью доверился Ему в спасении. Писание учит нас, что каждый из нас согрешил, и возмездие за грех – смерть. Писание учит, что каждого из нас ожидает Божий суд, и мы все предстанем на суд Божий рано или поздно. Дорогие друзья, сколько веревочки не виться, а конец будет. Рано или поздно ты предстанешь перед Богом на Его суд. И тогда ты должен будешь дать отчет за каждое свое дело, за каждый выбор, за каждое слово. И Господь будет судить тебя, ибо возмездие за грех – смерть. И каждым своим делом, словом и мыслью ты восставал против Творца Вселенной. И к тебе у Него будет только строгость, к тебе у Него будет только справедливое наказание, если только ты не обратишься к Нему сейчас. Писание говорит, что Господь послал на землю Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он взял на Себя наше наказание. И Господь повелевает каждому человеку ныне уверовать в Иисуса Христа и покаяться. Покаяться, то есть признать себя виновным, повернуться от греха лицом к Богу, отвернуться от греха, повернуться лицом к Богу, принять Его как своего Господа и Спасителя. Итак, уверуй во Христа и покайся, и доверяй Отцу, и жди в терпении. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас этому важному уроку, доверять Тебе и ждать в терпении. Господи, я не могу знать всех обстоятельств жизни каждого из здесь присутствующих людей. Я не могу знать всех обстоятельств жизни, всех людей, которые слушали или слушают эту проповедь. Но Ты знаешь их все. И каждого из нас Ты проводишь через трудные обстоятельства. Многих из нас Ты ставишь в обстоятельства очень тяжелые, не для того, чтобы отвернуться от нас, но для того, чтобы быть с нами в этих тяжелых обстоятельствах. Помоги нам доверять Тебе и ждать в терпении. И мы верим, что во всем этом явится Твоя милость к детям Твоим, ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если же кто-то еще не обратился к Тебе и не стал еще Твоим чадом, мы просим, чтобы Ты даровал ему милость спасения, чтобы Ты дал ему покаяние искреннее, настоящее. Даруй им Духа Святого, который изменит их сердце и поведет их по пути упования на Тебя, чтобы Ты мог учить их доверять Отцу и ждать в терпении. Аминь.